там поделишься и тестом, и чем занимаешься. Во-первых, я бы хотел признать нашу лечебницу, взял свои руки, инициативу и попытался организовать какой-то семинар, конечно, я считаю, что очень полезным такого рода общения, когда люди пытаются обмениваться идеями, потому что в последнее там, время наметилась тенденция к тому, что все очень узко специализируется, и тех того энтузиазма, который был там лет 40 назад, уже практически ни у кого не наблюдается. Большинство начинает рассматривать проблему как чисто технологичную, и, соответственно, по-моему, даже в этом интересном они как-то не выражают как общее название. Что касается меня, я работаю в французской фирме с таким словами, как интеллект, с названием искусственный интеллект и анализ изображений. Хотя, конечно, как и в большинстве случаев, искусственный интеллект там, в общем, не все имеет отношение, что мы делаем, но, по крайней мере, какой-то, наверное, срез своей точки зрения, как бы, в принципе, я кто-то вижу, так могу попытаться с вами поделиться тем, как мы работаем в этом направлении, как-то там решать задачи, может быть, кому-то это окажется полезным уже для других задач.
Сколько у нас евро оборот в эфир?
Ну, в принципе, скажем так, примерно по порядку еще около 10. Значит, ну, я буду стараться, в принципе, о том, что как бы, вот мы делаем, чтобы касаться в основном вскользь, поскольку все-таки, мне кажется, более интересные общие какие-то идеи, и, значит, к сожалению, в принципе, мне сейчас старение плохо, поэтому, значит, честно говоря, эту презентацию так довольно спешки делал, отрывки статьи, которые пытался писать там летом 7-8 назад, добавил несколько слайдов, чтобы получился такой доклад, ну, что получилось, что получилось. Значит, давайте тогда начнем. Значит, ну, предлагаю, как бы, для начала вернуться к истокам, собственно говоря, с чего начался искусственный интеллект и кибернетик. Считается, в общем-то, одна из таких отправных точек, это, значит, выход из книжки Видера, значит, кибернетика или управление и связь животным и машиной. В общем-то, сейчас уже, может быть, даже не все, как бы, знают эту книжку, как бы, и название, но, значит, по крайней мере, в этом названии сразу видно, что кибернетика, значит, которая потом, как одно из направлений, которое в дальнейшем пришло в искусственный интеллект, изначально она, значит, зарождалась как наука в управлении, а в оптимальном управлении, в частности. То есть, с этой точки зрения, как, опять же, в названии вот видно, что животное и машина, как бы, машина, они стоят в одном ряду. То есть управление, которое изучает это, абстрагируется от того, значит, как бы, от системы. То есть важно понять общий принцип управления. Соответственно, вот с этой точки зрения, значит, можно рассматривать систему как некий черный ящик, который существует в некой внешней среде. На вход этого черного ящика, значит, поступает какая-то информация. И, значит, соответственно, он может какую-то информацию в ответ подавать на выход. И задача состоит в том, чтобы подавать на выход такую информацию, чтобы поток одной информации удерживать в какой-то определенной, значит, области промежуточного пространства. Ну, значит, в зависимости от того, что это за система, это может быть очень простая задача, как бы, и система управления очень простая, может быть сложная задача, но как бы идея, значит, она в принципе одна и та же. То есть, скажем, даже бактерия, значит, она уже имеет какую-то систему управления, потому что она имеет распознавание, концентрацию, значит, питательных веществ и двигается, значит, при необходимости по градиенту в сторону возрастания. У нее есть рецептор, она может воспринимать информацию внешней среды и в ответ, значит, подавать на свои рецепторы такие сигналы, чтобы приводить, значит, ситуацию к той, которая ее устраивает. То есть ей нужно, значит, находиться в среде с большим процентом, большей концентрацией питательных веществ. Ну вот от такой вот схемы, как бы, предлагаю в дальнейшем и отталкиваться. Значит, дальше. Ну, в принципе, как бы, ну, цель управления понятна, я, как бы, сейчас как раз об этом примерно и говорил, значит, то же самое. Но с этой точки зрения, значит, чтобы управлять, в принципе, нужно иметь какое-то представление о связи между входом и выходом. То есть, чтобы уметь прогнозировать, какой будет вход на какие-то действия, которые осуществляются на выходе. Поэтому, да, один из вариантов, как можно определить интеллект. Интеллект — это свойство системы создавать и поддерживать в реальном масштабе времени модель внешней среды самой себя. Значит, соответственно, с этой точки зрения, значит, вот, можно рассматривать интеллект как способность моделировать внешний мир. И, значит, чем более совершенна модель этого внешнего мира, тем, в принципе, мощнее интеллект. Ну и, опять же, с этой точки зрения можно рассматривать вообще всю эволюцию, как вот эволюцию систем управления, которые становились все более совершенными, все более интеллектуальными. Вначале все эволюция шла на уровне совершенствования генных сетей, где появлялись все более совершенные схемы управления с обратными связями, уже многокаскадные. Потом, значит, что появились уже нейронные сети, то есть, которые привели к появлению мозга, там уже, во-первых, резко скорость возросла, потому что в генных сетях там эволюция, как бы, запоминание информации, оно, значит, в основном только за счет мутации организовывается. В нейронных сетях там уже все работает там на частотах там десятки герц. Соответственно, и память возросла резко, и мобильность, и, значит, способность обрабатывать гораздо больше объема информации в единицу времени. Ну, опять же, вот цифровые компьютеры, в принципе, как одно из их предназначений, они тоже применяются для управления различными системами, значит, как простыми, так и достаточно сложными. То есть все, как бы, эти, значит, как бы, системы, они представляют из себя системы управления, которые за счет того, что они используют какие-то модели внешней среды, значит, пытаются, значит, поддерживать какую-то взаимосвязь между входной и выходной информацией. Ну вот с этой точки зрения, значит, можно сделать следующий шаг, попытаться, значит, представить, как бы, в чем вообще можно измерять интеллект, как бы, потому что, в принципе, понятно, что это не одномерная величина, каким-то одним параметром вряд ли его можно измерить, поэтому я, в общем, считаю, что, по крайней мере, три параметра есть важны, которые во многом независимы и которые определяют, значит, способность интеллекта, значит, в тех или других ситуациях. Ну, во-первых, это точность модели, которые, значит, внешней среды, которая, значит, поддерживается вот интеллектуальной системой. То есть, чем точнее модель, тем она точнее может предсказывать будущее, соответственно, тем мощнее интеллект. Ну, скажем, при игре в шахматы это очевидно, тот, кто дальше видит развитие ситуации, тот сильнее играет. Кто-то видит, что там на пару ходов вперед, тот проигрывает тому, что видит дальше. Значит, второй важный параметр – это скорость принятия решений. Потому что можно быть очень умным, но пока ты примешь решение, во многих случаях, значит, какое-то решение уже никому не нужно. Потому что да, ты изменился, как бы, если ты думаешь медленнее, чем изменяется внешняя среда, то в большинстве случаев как бы, точность уже не нужна, точно бессмысленна, потому что поезд уже ушел, что называется. Но опять же есть разные задачи. Для одних задач скорость очень важна, для других задач, где, значит, предметная область, она меняется, значит, внешняя среда меняется достаточно медленно, там часто можно пожертвовать скоростью за счет точности. Ну вот насколько это важный параметр, в принципе, можно, например, понять на последить, как развивалась ситуация во время Чернобыльской аварии. В принципе, тогда существовали компьютеры. Но не персональный компьютер еще не было, там использовали специализированные мини-ЭВМ. И эти мини-ЭВМ, в принципе, они позволяли прогнозировать, что будет с реактором, если как-то поменять внешний параметр. Вот во время эксперимента, значит, когда ситуация начала развиваться непредсказуемо, когда оператор начал думать, значит, что делать, ну вот он, как ему показалось, придумал, значит, правильное решение, подал, значит, это решение на ход компьютера, и компьютер считал 10 минут. Вот, значит, когда он получил ответ, понял, что решение правильно, было уже поздно, потому что за эти 10 минут ситуация, там, каждую секунду была решение. Начала принимать необратимый характер, выходить за пределы управляемости. Вот, значит, ну и третий важный очень параметр – это адаптируемость. Потому что есть очень масса систем, которые некоторые почему-то позволяют называть системой искусственного интеллекта, но они очень узкоспециализированы, и фактически они решают только одну узкую прикладную задачу, они могут решать ее очень хорошо, но если алгоритм совершенно практически никак не может меняться при изменении внешней среды, то, конечно, назвать такой, значит, такую программу интеллектуальной тоже вряд ли называть это целесообразно. Поэтому чем выше степень адаптируемости программного продукта, тем выше его адаптируемость, соответственно, тем более интеллектуален этот продукт. Ну и в последнее время вот, значит, опять же много обсуждают так называемый универсальный интеллект, то есть подразумевается в виду вот некая интеллектуальная система, которая может работать в большом количестве предметных областей, совершенно не связанных, адаптироваться к новым задачам, то есть по этому параметру приближаться к человеку, потому что многие задачи, конкретные прикладные, сейчас компьютеры решают уже гораздо лучше человека, там шахматы, скажем, уже отметить вообще предпочитают не играть с компьютерами в последние годы, потому что это бесполезно, только нервные клетки терять. Очень, как бы, во многих случаях и управляет компьютер какими-то системами гораздо оптимальнее, быстрее, чем человек. Тех же автомобилей, которые применяются масса устройств, которые позволяют уменьшить риск аварии там, и так далее. Столкновений даже в последнее время стали даже уже анализировать окружающую обстановку, как бы включать автономные тормоза, если человек ничего не делает. То есть существует масса конкретных приложений, конкретных студентских областей, где компьютер, в принципе, решает задачу лучше человека. Но преимущество человека, которому пока даже близко не удалось подойти, это его возможность решать множество задач, быстро переключаться с одной задачи на другую, быстро понимать приоритеты задач и, соответственно, вот такой вот адаптированности, такой универсальности у системы искусственного интеллекта в настоящее время в большинстве случаев нет. И, к сожалению, в этом направлении практически никто не работает, потому что, по моим наблюдениям, 98% финансирования, оно сосредоточено в таких конкретных платежах, которые могут дать быструю отдачу. А вот такие как бы задачи создания универсального искусственного интеллекта, там, говорят, эффективный искусственный интеллект и так далее, они, в общем, уже считаются типа такими полумаргинальными, финансируются, то есть в основном, значит, работают над этим отдельные энтузиасты, там, ну, иногда, опять же, институты, ну, это как институтом, там, скажем, институт сингулярности, там. Я так понимаю, что там, опять же, в принципе, институт, это название довольно громкое, там работают реально несколько человек, там, за счет фактически пожертвований. Пожертвований там тоже не очень много. Вот. И, в принципе, сейчас в мире есть там, можно пересчитать по пальцам одной руки количество организаций, значит, которые фактически в большинстве случаев на общественных началах пытаются делать, отработать именно как бы не в глубину, а в ширину. То есть не пытаются разрабатывать специализированные системы, а пытаются делать системы адаптированные, которые можно обучать решением практически любой задачи. Потому что это понятно, что это не даст быстрой прибыли. То есть задача долговременная. Прибыль может провести 10-20 лет, а может не провести меньше раньше. Никто не может дать. Естественно, что реальных инвесторов обычно это, в первую очередь волнует именно сроки возврата вложенного капитала в увеличение прибыли. Ну, соответственно, вот если вот эти все параметры взять, о которых я говорил, то вот, скажем, на примере шахмат, опять же, можно посмотреть как бы, вот различия яркое между человеком как бы, и программой. То есть если по шахматам, значит, по параметру скорости моделирование, грубо говоря, позиции компьютера совершенно там, намного порядка. Ну, здесь, естественно, это все условно, как бы вся эта шкала, там, это, скорее всего, как логарифмическую надо понимать. Ну, то есть компьютер как бы совершенно намного порядка превосходит скорость счета позиции человека. Соответственно, вот как бы зеленый, там, условно говоря, даже там, любой гроссмейстер, это компьютер. Вот, значит, а вот, скажем, по точности анализа, то есть по точности оценки позиции, здесь уже компьютер с человеком до сих пор и даже сравнить не может. Соответственно, как бы вот эти два фактора, они сейчас примерно уравнялись, и компьютер обыграл человек в основном за счет того, что хоть он как бы, то есть он может из каждого зла дерева, там, ему приходится больше просматривать вариантов, но за счет скорости, значит, перебора и чуть-чуть других разных, значит, специализированных методов уменьшения перебора, ему удается уже, значит, точность оценки ситуации, превышение человека в этом компоненте, оно компенсируется у компьютера за счет гигантской скорости. В результате они примерно как бы за одно и то же время успевают дойти до одного уровня дерева расчета. Вот. Ну и третий компонент — адаптируемость. Здесь, конечно, тоже по-прежнему у компьютеров очень плохие дела. То есть даже сильнейшие шахматные программы, они не учитывают многие, что как бы свой человек. То есть гроссмейстер, например, когда готовится к игре с конкретным, значит, соперником, он изучает его партию, он смотрит его слабые, сильные места, смотрит, какие позиции для него спасительные, какие нет. То есть он конкретно готовится к игре с реальным человеком, когда он начинает нервничать и так далее. Компьютер от всего этого абстрагируется, он для него, как бы кто против него не играл, он будет всегда играть одинаково. Ну, это просто один из примеров, как бы, того, что даже вот такой условности, как шахматы, как бы, все равно большинство программ, они достаточно низко адаптируемы, не говоря уже о том, что там, типа, программа, которая играла в шахматы, переучилась играть там даже в шашки, уже, как бы, из области фантазии. Ну, во-первых, вот это никому не нужно, во-вторых, потому что никто даже особо и не думает над методами, как какие-то способы и алгоритмы, наработанные в одной области, быстро перенести на другую область. Фактически, вот, кстати, программы «Великой шахматки», даже те же авторы, во многом они с нуля начнут работать. Ну, там, естественно, какие-то самые низкие уровни для него будут использоваться, но никаких способов переноса опыта с одной предметной области на другой, насколько я знаю, практически нет.
Это я сейчас пытался изобразить как-то схематически, то, как мы работаем по изпознанию как видного текста, но, к сожалению, у меня художественный талант на уровне Остапа Бендера, но, в принципе, я потом объясню эту схему, значит, попозже. Идея в том, что, значит, в том, что внешний мир и, соответственно,
я не знаю, что это было.
Ну, в общем, 16.
Значит, внешний мир, его, значит, ну, можно по-разному представлять, значит. То есть, для начала нам нужна модель этого внешнего мира, чтобы с ней работать. Модель внешнего мира можно, значит, строить на эвристике, можно на каких-то других принципах. Один из принципов построения модели внешнего мира, когда мы пытаемся работать в рамках значит, схемы выдвижения и проверки гипотез. То есть все ситуации, а вот все как бы паттерны, которые приходят на вход, и сигналы, значит, мы пытаемся их классифицировать на как одну из неких стандартных ситуаций. Значит, когда примерно, значит, мы определили ситуацию, в которой мы здесь находимся. Дальше мы начинаем эту ситуацию исследовать, она там состоит из там, объектов там, более низкого уровня. Они как-то между собой взаимодействуют и так далее. То есть мы все время пытаемся интерпретировать сигналы внешнего мира, опускаясь все ниже и ниже, значит, вот, по этой иерархии на каждом уровне, выдвигая гипотезы и проверяя их. Соответственно, таким образом, вот методом как бы, движения сверху вниз, можно дойти, значит, вот до, то есть мы приближаемся постепенно к решению, то есть мы, выдвигая все более и более точные гипотезы, постепенно двигаемся, значит, там, в той точке, значит, графа, которая нам нужна. Значит, ну вот, в частности, это общая как бы идея, да, ну и, соответственно, еще идея в том, что мы двигаемся, рассматриваем на любом уровне не одну гипотезу, а сразу спектр гипотез, потому что очень часто нельзя сказать, что вот это точно как бы мы находимся в этой ситуации, а не в этой. Если есть несколько конкурирующих гипотез, то мы все их рассматриваем и все как бы пытаемся интерпретировать и смотреть, что из этого получится, потому что потом, когда мы дойдем ниже, очень многие гипотезы, которые имели хорошую вероятность на нижних уровнях, они сами отсеиваются, потому что они начинают не согласовываться с контекстом. Значит, ну вот как бы как пример вот этого метода, это изображение, значит, американского чека, который мы узнаем. Вот там поля, которые содержит конфиденциальную информацию, не черным закрашено, но вот, в принципе, нас интересует вот сумма. Цифрами здесь написано $42.50, вот она же с прописью. Вот. И задача состоит в том, чтобы распознать, соответственно, что здесь написано, какая сумма. И если мы достаточно уверены в том, что мы правильно распознали, то тогда можно автоматически сделать перевод, как бы не нужно загружать оператора.
этим, так как чеков очень много, там каждый день там десятки миллионов обращаются чеков, то соответственно можно довольно неплохо сэкономить за счет того, что хотя бы часть суммы будет вводиться, как бы распознаваться программой, а не оператором. Ну вот если поменять вот этот описанный метод, значит, то вот, например, на примере цифровой суммы, значит, вначале нам нужно определить, значит, где вообще находится сумма на чеке. То есть там выдвигаются различные гипотезы, где, ну, известно, где, например, на правом верхнем углу можно находиться, но, грубо говоря, вот могут быть два кандидата, скажем, вот это вот или вот это. Ну, предположим, у нас две гипотезы, значит, появились. Дальше они рассматриваются, значит, вычисляются признаки, и с помощью нейросети, ну, в принципе, на всех уровнях вот, вероятность вычисляет одна и та же нейросеть. То есть только признаки меняются. Вот. Ну, так как здесь вот будет локализован $40 напечатанный расход, то, соответственно, вероятность гипотезы, что вот это поле, она будет очень как бы хорошая. Здесь ничего похожего на $40 нет. Поэтому вот на первом уровне вот будет локализована, скажем, вот эта вот зона, как зона цифровой суммы. Дальше, значит, как бы вот мы по графу, значит, спустились, вот мы сделали выбор, что вот эта вот зона цифровой суммы. Дальше нам нужно ее распознать. Чтобы ее распознать, нам нужно выделить цифры здесь. Но, как вы видите, значит, все не так просто, потому что четверка, двойка, они, значит, соединяются. 50 тоже, значит, как в одноцветный компонент. Поэтому, прежде чем распознавать цифры, сначала нужно сегментировать цифры одну от другой. То есть, грубо говоря, значит, вот нужно понять, что вот здесь вот две цифры, на самом деле, в этой связной компоненте здесь тоже две цифры, а потом сделать правильный разрез. Вот здесь вот, там, и здесь вот. Вот. Но здесь уже все не так просто, соответственно, вот там вот будет, видимо, рассматривать гипотезу, что здесь два объекта, а также и три объекта. Вот. Здесь тоже вполне может быть три объекта. Будет рассмотрено, значит, разные варианты разрезания. Кстати, вот здесь вполне тоже неплохая точка разрезания будет по принципу, наверное, здесь и так далее. Вот. И здесь уже, соответственно, будет просматриваться не один вариант, значит, вот, сегментации этих связанных компонентов на цифры, а там, в каждом случае, там, я думаю, что, по крайней мере, на скидку 3-4 точно там будет. Вот. И
а
дальше...
Однажды 150.
Что однажды 150?
Напишешь.
А, ну, в этом смысле, да, если вот так... Туда. Значит, дальше все варианты возможной сегментации, они будут, значит, испробованы, будет вызываться ACR, и дальше уже, значит, вот если мы выбрали правильную опцию сегментации, то вероятность цифры будут хорошие, потому что они как бы будут похожи на реальные числа. Если мы неправильно разрезали, то вероятность гипотез будет существенно ниже. То есть даже если на предыдущем уровне было, ну, значит, ложные точки сегментации имели большую вероятность, но после того, как мы перепроверим это уже с помощью, значит, распознавателей самих символов, значит, то вероятность гипотез будет пересмотрена. И, скорее всего, правильный гипотез уже всплывет наверх. Это очень типично. Когда, значит, вот мы на верхних уровнях там, правильной гипотезы, она может находиться там где-нибудь во втором, третьем, четвертом десятке и иметь довольно низкую вероятность. Если она подцеплена, то когда мы начинаем спускаться вниз, появляется все больше и больше контекстной информации, она начинает подниматься наверх, потому что ее как бы поддерживает, подтверждает все больше и больше косвенных данных, а другие, наоборот, значит, начинают подавляться, потому что они не подтверждаются, значит, дальнейшей как бы проверкой. Ну и, значит, после того, как все цифры распознаны, там уже, значит, опять же будет дилемма, потому что на самом деле это может быть $42.50, а может быть 4250. Вот. И дальше уже, значит, начинается грамматический анализ. В принципе, здесь часто пишут запятую, тогда найдена запятая, уже можно с очень хорошей вероятностью сказать, что это 42-50, но здесь запятой нет, зато, значит, подчеркнуто 50. Ну, предположим, что мы здесь, значит, как бы, вот у нас примерно две одинаковые гипотезы, 42-50 и 4250. Соответственно, примерно одинаковыми вероятностями, чтобы понять, какая здесь сумма на самом деле, придется, значит, локализовывать уже литерную сумму, здесь тоже, значит, делить ее на слова. Ну и тут уже, в принципе, после того, как она будет распознана, станет понятно, что все-таки это $42.50. То есть, если... Так, ну давайте вот вернемся. То есть, как бы, мы вот... общая идея такая, что, значит, вот, как бы, ну, скажем, на первом уровне, предположим, выдвигаются какие-то три абстрактные гипотезы. Они, причем с разными вероятностями. Здесь, вот, чем больше вероятность гипотезы, тем вот темнее, значит, вершина графа. Вот. Значит, потом для каждой гипотезы, опять, значит, выдвигается уже вот в рамках этой гипотезы, значит, генерируется следующая гипотеза для следующего уровня, скажем, если это там была локализация, это уже сегментация, там здесь уже, скажем, распознавание символов, там, на самом деле, там ниже еще будет там контекст и так далее. Вот. И когда у нас есть такой граф, то мы просто, значит, делаем многократное статистическое испытание. То есть мы вот из этой вершины графа смотрим, значит, ну, бросаем монеты, грубо говоря, и идем, значит, в зависимости от бросания монетки, выбираем, значит, на какой, по какому ребру графа мы дальше пойдем, пропорционально вероятностям гипотезы. Скажем, если мы пришли сюда, опять бросаем монетку, идем дальше и так далее. Дошли до низа, вот у нас по конкретному пути накопилась какая-то вероятность. Кстати, возвращаемся сюда, опять начинаем все сначала. И так делаем многократно. В результате очень часто по разным путям мы приходим к одному и тому же результату. Скажем, здесь вот каждый возможный результат, он латинской буквы обозначен, скажем, B – это правильный. Вот мы по этому пути пришли сюда, по этому пути пришли сюда, B получилось, и по этому. Потому что часто там даже, скажем, смещение точки сегментации в обоих случаях, как бы, оно может в итоге привести к правильному результату, потому что, скажем, 50 еще написано, понятно, что вот если по верхней палке 50 там влево там или вправо двинуть на несколько пикселов точку разрезания, то это как бы только качество результата не изменится, только количество там поменяется немножко вероятность символов. В общем, суть в том, что мы как бы многократно, значит, вот, шарик, грубо говоря, оттуда скатывается, и вот его траектория скатывания этого шарика, она пропорциональна тому, какие вероятности гипотез на каждом уровне. А потом мы подсчитываем, значит, какая гипотеза, какая у нее, значит, в итоге накопилась вероятность. И вот, как ни странно, этот метод очень хорошо работает, скажем, гораздо быстрее, точнее, да, получается, чем метод Амбитерби, который обычно используется в таких случаях, значит, для нахождения лучших вариантов, нахождения, значит, так, ну, здесь, как бы, это я уже вот это все рассказал, вот, и, в принципе, это, значит, такой метод дает какие преимущества? Первое, у нас всегда есть какой-то готовый результат. Скажем, если у нас есть какое-то время ограниченное на принятие решения, то мы там прошли первый раз по этому графу, у нас уже есть предполагаемый результат. Он еще не очень точный, но как бы есть. Если его нужно немедленно выдать, потребовать, мы можем его выдать. Если время еще есть, пойдем второй раз, потом третий, четвертый. Чем больше раз вы пошли по графу, тем точнее наш ответ. Потому что статистика, она как бы срабатывает железно. Вот. То есть, с одной стороны, чем больше у нас времени, тем точнее мы можем, значит, вы,
исследовать результат, потому что важен не только сам выданный результат, но и объективная оценка качества этого результата. Потому что, скажем, для сумм на чеков там допустимая ошибка не более чем одна на 100 принятых решений. Поэтому если вы будете там даже в 95% правильно говорить, называть сумму, но в 5% при этом будете ошибаться, то это никому не нужно. Потому что ошибка должна быть не меньше 1%. Поэтому очень важно не только выдавать правильный результат в большинстве случаев, но еще по каждому результату понимать объективно степень достоверности этого результата. Какова вероятность того, что этот результат правильный, и какова вероятность того, что он неправильный. Вот. И, соответственно, в принципе, я считаю, что этот метод достаточно общий, то есть во многих случаях задачу можно представить себе вот в таком виде, как такое иерархическое дерево на каждом, то есть мы движемся к решению задачи последовательными шагами, на каждом шаге можно строить какие-то гипотезы, вычислять их вероятность на основе признаков. И, соответственно, после того, как мы вычислили вероятность, выбирать те гипотезы, которые мы считаем более правильными, и уже внутри них как бы более точно опять спускаться на следующий уровень дерева и в рамках предположения, что эта гипотеза правильная, вычислять элементы следующего уровня. Ну, соответственно, в принципе, я как бы уже давно, то есть очевидно, что вот это дерево, оно очень похоже на дерево, расчета в большинстве игр. Используется перебор. Ну, за исключением, с тем отличием, что здесь как бы мы играем с природой, и природы нет своего интереса. Это игра не антагонистическая, поэтому здесь не нужно применять правила минимакс, мы можем просто статистически считать, чему каковы вероятности тех или иных гипотез, никто нам планомерно в этом как бы не будет мешать. В принципе, вот я это все как бы на самом деле в основном из тех, кто стал. Где-то 7 или 8 точно назад, если не больше, не помню. Вот. И интересно, что вот этот алгоритм уже просто здесь явно прописан. Я, в принципе, про него уже сказал. Кому нужно, потом, естественно, что презентацию я все отдам, так что можете просто переписать. Вот. Но любопытно, что буквально в прошлом году я прочитал на мембране есть такой популярный статью про прорыв в направлении игры компьютеров в Go. Ну, Go это, наверное, большинство знает, такая логическая игра, очень популярна в Японии, в частности, и она характерна тем, что там дерево перебора растет гораздо быстрее, чем в большинстве игр, там, шахматов. Поэтому никакие компьютеры на такую глубину, как со шахматов, посчитать, они не могут посчитать. И, соответственно, до уровня лучших игроков в Go большинство компьютерных программ до последнего было очень далеко. Пытаюсь применять ту же самую тактику использования дерева перебора, использования там совершенствованного правила минимакса и так далее. И за счет того, что человек очень хорошо может понимать позицию, оценивать, какая позиция хорошая, какая плохая, вот, это как бы компонент, он гораздо важнее, чем шахматы. Вот. Так вот, там было написано, что в 2006-2007 годах появилась новая теория, прорывная искусственного интеллекта, которую назвали
Монте-Карло Q4. Дерево, ну, как бы метод случайного, значит, поиска на дереве. Ну и дальше тоже, например, то же самое, что я вам рассказывал, то есть, значит, случайным образом выбирается ход до одного противника, потом, значит, случайным образом выбирается ход до другого противника, и так доходит там до конца фактически. 50-100 ходов. Запоминается результат. Потом, значит, еще раз это делать. Так делается миллионы раз. Значит, в результате, значит, вот такого перебора выбирается лучший первый ход, как, ну нет, это лучший первый ход. Потом, значит, выбирается, вот, делается первый ход, и рекурсивно повторяется все уже, начинается второго и так далее. Вот, значит, как ни странно, вот такой вот совершенно простейший метод, он позволил очень резко усилить игру компьютеров Go, потому что то есть он до сих пор как бы не сравнялся с лучшими игроками, но вот та пропасть, которая была, она сейчас уже не выглядит совершенно непредсказуемо. То есть там играют на равных, они уже при, значит, так, вполне разумной поле. И как бы сейчас уже большинство считает, что там, видимо, 5 максимум 10 лет, как бы там другого человека. Но вот меня самого удивило, что действительно такой простой метод, который фактически это один к одному то, что мы используем при распознавании рукописного текста, мы применили для игры в Go, и он оказался настолько эффективным, что позволил делать прорыв в игре в Go шахматы. Ну, я так что мне надо уже заканчивать, поэтому буквально пару слов о том, как можно дальше развивать этот метод. Ну, первое, это очевидно учет ресурсных ограничений, то есть нужно еще учитывать, насколько быстро и эффективно, как бы, можно читать разные ветви дерева. Грубо говоря, если у вас есть две гипотезы, которые имеют сравнимые вероятности, близкие, пускай одна чуть-чуть больше другой, но если мы пойдем по одной ветке, то нам, предположим, 10 раз нужно будет больше произвести вычислений, чем по другой. Понятно, что логично сначала все-таки вычислить быстро то, что можно вычислить быстро, там, со сравнимой вероятностью, уже какая-то информация будет. Потом, если есть время, можно уже пойти как бы по такой более тяжелой ветке и, значит, загружать там ядро процессора, больше его загружать. Соответственно, ну, в зависимости от задачи, конечно, там могут быть разные приоритеты, но вот очевидно, что, наверное, это тоже надо учитывать, как бы, не только что-то подобное гипотез, но и каким-то местом учитывать те ресурсы, которые придется затратить на вычисление вот этой вот подсчета соответствующей гипотезы. Кроме того, вот, мне кажется, что очень важно, что-то, значит, попытаться создать вот что-то типа библиотеки стандартных графов для стандартных ситуаций, стандартных решений, чтобы их можно было переносить с минимальными изменениями с одной предметной области на другую. Потому что, в принципе, подход он достаточно шаблонный, как бы универсальный, то есть многие вообще вещи вообще не надо менять, скажем, нейросеть, она работает одна и та же на всех совершенно узлах, там этих узлов могут быть сотни, там и тысячи, достаточно один раз как бы написать нейросеть, потом просто ее вызывать. Конечно, с признаками там уже сложнее, но все равно как общая проблема не только, мне кажется, имеет отношение вот к этому методу, а вообще сейчас практически достаточно плохо дело обстоит вот с библиотеками общедоступными, которые бы позволяли использовать какие-то более-менее продвинутые методы. То есть фактически очень многие вещи приходится начинать писать с нуля. На это тратить очень много времени. Если бы можно было объединить усилия и создать какую-то такую стандартную библиотеку, которую могли бы все пользоваться, то, наверное, продвижение вперед оно бы существенно ускорилось. Потому что масса времени высвободилось бы как бы для более интеллектуальных занятий, чем написание таких стандартных функций нижнего уровня.
и соответственно, я думаю, что это дало бы свой, это произвело бы определенный положительный эффект, потому что предположим, что вы делаете роботы, понятно, что для того, чтобы, скажем, написать функцию ориентации пространства, значит, нужны одни, значит, там, методы, там, систему, значит, обработки визуальной информации, другие, там, слуховой, третий, там, тактильный, четвертый и так далее. И невозможно все как бы сделать одному небольшому коллективу. А для того, чтобы, значит, был какой-то качественный эффект, нужны какие-то, значит, вот такие синергетические эффекты, когда в одной системе собирается много разных подсистем, и которые могут друг другу помогать, потому что, как, например, то же самое относится к библиотеке стандартных решений, там, значит, вот, как считается известный, значит, довольно такой, значит, гуру. Гуру искусственного интеллекта Марвин Минский, который там еще в 60-х годах трудится. Если вы умеете решать задачи только одним методом, значит, вы не понимаете, как их решать. То есть вы, значит, понимать, значит, умеете решать задачи, по крайней мере, двумя разными методами. И вот чем одна из основных проблем текущих систем искусственного интеллекта, что зайдя в тупик, как бы они не знают, что с этим делать. То есть они не предпринимают все попытки найти альтернативный путь по графу, они вот будут тупо, значит, там, первые роботы заходили, как бы, значит, стучались там в угол, они не могли выйти, как бы, из этого состояния. Так и здесь. Значит, нужно, чтобы для каждого, значит, для каждой ситуации было несколько альтернативных решений. Значит, если одно не работает, другое будет работать. И вот когда есть возможность по графу пройти многими путями альтернативными, значит, и выйти на правильное решение, то это может дать качественный эффект, как бы, в смысле, значит, расширения систем, возможности систем по решению таких сложных задач. Ну и последнее, это переход в динамический задаваемым объектом графа. Имеется в виду, что сейчас как бы с самого начала задается модель предметной области, и, соответственно, все гипотезы возможные, и там ветки графа, они прописываются изначально, потом, значит, уже статически обрабатываются. Но, наверное, следующим этапом это было бы на основе некой модели мира пытаться динамически генерировать вот эти ветки для тех случаев, когда система не может найти правильное решение с стандартным графом. Типичный пример, скажем, вот обычно бывает, когда показывают картинки, там какие-то необычным ракурсом что-то нарисовано, часто человек, значит, в тупик, значит, заходит, потому что там, ну, скажем, любит там спичку, скажем, граф там рисовать и так далее, что это такое. Для того, чтобы понять, вот, там, это, что это на картинке нарисовано, человеку нужно мысленно построить модель объекта и сориентировать его под необычным углом. Вот если бы, скажем, компьютер точно так же, как бы, не найдя в базе данных, скажем, что это за картинка, значит, попытался бы построить динамически, значит, перестроить граф на том предположении, что может быть по-другому ориентировано, значит, этот объект, как бы, и что из этого получится, то, ну, это вот частный очень случай, как бы, просто как пример того, что, значит, переход от статических систем к динамическим, когда решение может быть найдено, значит, как бы, которое даже не закладывал изначально. То есть путь к решению может быть построен компьютером в реальном масштабе времени. Извиняюсь, перебрал много времени. Несколько секунд она получилась разрознена, но...
Тогда вопрос, Олег, вы считаете, сейчас делать вторую зарплату, то есть в этот день но получится так немного ужасно и труднее, и запасы для вас не проблема, скажем, делать запас в следующий раз.
Нет, лучше сейчас.
Лучше сейчас, да?
Хорошо,
тогда давайте минут 15 вот на обсуждение. Вопросы какие-нибудь по самому докладу есть?
Это, а размеры вот, реальных реакций, которые вы работали, почему вы?
Размеры чего?
Сколько уровней было ваших рабочих?
Ну, где-то 5-6.
Вы рассказывали о том, что хотели написать 7 лет назад, а не больше, или это реально используется?
Нет, ну вот это вот реально используется. При распознавании сумм на текст, распознавание адресов. То есть, в принципе, у нас фирма специализируется в распознавании рукописного текста. И во всех, значит, то есть и распознавание сумм на текст, распознавание адресов, распознавание форм, везде используется вот этот метод, когда мы как бы идем сверху вниз по графу и по мере уточнение информации, как бы какая-то контекстная информация, значит, в итоге приходим к ответу.
Модель внешнего мира, я так понимаю, то есть также описывает поведение графа,
да?
Да. С какими-то критериями.
Ну, то есть, вот как бы алгоритм есть, вот ему как бы нужно понять, вот что там, скажем,
будет. Специальное уравнение в этом графе есть
необходимо? Нет, по крайней мере, естественно, что понимать под специальным уравнением.
Ну, например, точку разреза деятельности синтаксисов и так далее. Пробовали переходить на вторичные характеристики, как угол поворота.
Естественно, что там при анализе контуровки, при выборе точек разреза, там используется масса признаков, в том числе как бы производные, там и первая, и вторая, и там
об этом сказано не было.
Нет, ну просто я как бы старался просто при конкретных методах, и я могу два часа рассказывать, когда что сделано, как конкретно по распознаванию рукописного текста, просто мне казалось бы интереснее обсудить как бы более общий вопрос.
Зачем понятно, вот как это было сделано, что одна и та же нейросеть используется на разных уровнях обработки?
Потому что нейросеть, она как бы в Африке нейросеть. На вход подаешь N признаков, на выходе она тебе дает вероятность N класса.
Я думаю, что один тип нейросети используется.
Нет, она это же нет.
То есть один даже гигантский.
Нет, я так понимаю, что нейросеть описывает только вот иерархию взаимодействия гипотез. А нейросеть выдает вероятность.
Я вообще не понимаю, зачем статистику считать помощью нейросети.
Нет, статистика как бы, то есть с помощью нейросети оценивается вероятность гипотезы. Статистика.
Ну да, а потом они обрабатываются не нейросети.
Окончательное решение, кстати, вот скотла вычисляется нейросетью, то есть когда у нас уже вот есть.
Очевидно, когда слойная архитектура, сначала нейросеть что-то оценивает, потом эти параметры как-то обсчитываются, потому что алгоритм, в голове алгоритм какой-то, да, вычислительный.
Сначала признаки, потом на основе, потом эти признаки подают на ход нейросети, на выходе она выдает вектор вероятности.
Этот вектор, вот. Этот вектор как дальше используется? Каким-то рабочим.
Этот вектор используется для того, чтобы понять, по каким веткам графа.
Ну кто это понимает, какой оператор? Это не нейросети будет оператор.
Нет, естественно, что это как бы жесткий оператор, который бросает монетку и говорит, что вот как бы. Мы пойдем дальше вот по этому ребру графа, но как бы эта вероятность, она пропорциональна той вероятности, которую выдает нейросеть.
Собственно,
вот. Я понимаю, что граф это некий аналог вот тех же скрытых моделей Маркова с вероятностью.
Можно, в принципе, модели Маркова там, в принципе, она как бы одномерная, то есть там. Ну, можно считать, да. В принципе, как, естественно, что какой-то изоморфизм есть. То есть, и на самом деле, при распознавании, вот уже рукописного текста, там как раз используется модель Маркова, но модель Маркова там...
Зачем мог бы делать вот именно с распознаванием?
Ну, можно так сказать, потому что... То есть, на самом деле, цепь Маркова, она тоже выдает чисто вероятность. То есть, и там она тоже считает разные пути по этому же графу, там...
То есть, в принципе, как бы идеи близкие, и разница может быть только чисто вычислительная, там, в каких-то деталях, а так сама идея, то, что нахождение оптимального пути по графу, там, с учетом того, что какие-то элементы могут присутствовать, какие-то не может, могут как бы, лишние быть и так далее, то есть, вот в таком зашумленном стахастическом мире найти значит, путь, который наиболее правдоподобно как бы, ведет к правильному ответу.
Ну вот все-таки ты начал с вопросов адаптивности и так далее, но ведь во всех этих моделях эластических, где происходит движение и проверка гипотез, в общем-то вкладывается очень много предметных знаний, скажем, все алгоритмы обработки изображений, здесь это...
Я как бы не претендовал специализировать адаптивность. Да? Я считал, что как бы... То есть я уже в конце сказал, что хорошо бы сделать еще адаптивным, чтобы это можно было...
Вот, но вопрос у меня несколько в ином. Просто все эти системы с движением проверки гипотез, особенно такие иерархические, они хорошо применимы для случаев, когда у нас количество гипотез очень сильно ограничено. По сути дела, перечислимое некоторое множество гипотез, либо же нужны какие-то очень сильно специализированные алгоритмы по их движению.
Ну вот как бы трюка заключается в том, чтобы пройти как бы от старта до финиша и на финише. С самого начала количество гипотез гигантское. То есть, скажем, нам нужно выдать ответ, что там за сумма. Но, грубо говоря, она может быть там, скажем, там от 1 цента до 1 миллиона долларов. То есть это там 10-8 вариант.
Это очень мало вариантов.
10-8. Здесь, что с отлучами, когда количество вариантов, там, как ты говоришь, больше, чем количество атомов Вселенной. Это не тот случай, но как бы идея в том, что вот за счет этого дерева как раз мы постепенно как бы сужаем вот этот перебор.
Ну понятно, вот повторюсь.
Да, ну вот как бы мы все-таки ее целенаправленно толкаем в ту сторону, как бы она не сама это понимает, а вот эта вот структура значит, программы, вот структура графа, она ее толкает в правильном направлении, тем не менее. Вот как бы на каждом уровне там ограниченное количество гипотез, там, ну не более 10, но за счет такой вот архитектуры довольно быстро как бы этот значит, граф в этой точке порождает единственный вариант, который удается на выход.
Но все-таки можно как-нибудь применить этот подход к более или менее непрерывным случаям, когда у нас континуум гипотез?
Ну нет, нейросеть, она же по определению работает с ограниченным классом. Ей все-таки нужно отнести какую-то ситуацию к какому-то фиксированной гипотезе. Их там 10-20, но как бы все-таки точку на непрерывном мысли она этого не предоставляет.
Но вот не получается ли при этом, что вся эта настройка в виде нейросети, она превращается в такую достаточно тривиальную вещь, а вся суть заключается вот в тех предварительных процедурах.
Ну, конечно, от признаков очень много зависит. Я согласен. То есть, в принципе, какие признаки, как бы. То есть, на самом деле я не претендую на то, что как бы здесь вот именно стимус, грубо говоря, вот в этой нейросети совершенно спокойно можно применять любой другой метод, который быстро и эффективно работает для распознавания с учителем. Там, да, тот же метод там, потенциала, там, вообще, то есть, сейчас много целомонных методов появилось. Вот была написана функция, она работает быстро, хорошо, как бы, и нам устраивает, поэтому добра добра не ищет. Но я уверен, что масса методов как для вычисления вероятности, там, даже, в принципе, модифицированный ИНБС подход, который можно использовать.
Конечно, хочется погрузиться в область континуальных служб, да?
Не, ну, в принципе, как бы, еще идея в том, что все-таки все известные системы управления, не работают на дискретных элементах, либо это там гены, либо это нейроны.
Не, ну, это большое интересное, не будет ситуация тоже совершенно, как бы, не фатальная, не усложняется вот этими методами. Тут упомянут, он доказывал, что штрих, имеется в виду поисковое дерево, да, по-моему, это самое. Это же аналогия полнейшая вот так называемым быстрым методом построения составов. Ну вы помните, да, система оперируемых функций. Состав может строить как? Последовательно оперируя функции, систему функций, то есть пищу, совершив полноценных операций. Это займет очень долго. Моделировать отдельные точки, поставить образы точек, сразу мы уже по 100 точкам видим, глобально можем оценить этот объект. Здесь точно так же, при большом семействе гипотез, при большом дереве, можно глобально вот оценить вот, как бы структуру этого дерева, вот, делать выборочное вычисление. То есть не нужно организовывать вот этот вот самый динамический процесс, конкурентный гипотез, конкурентный процесс не нужно его организовывать. То есть достаточно как бы заморозить ситуацию и сделать выборочное вроде оценки в достаточном числе.
Да, вот, это зависит вот как бы задачи, как если они хорошо различаются.
Речь о Монте-Карло применительно там, скажем, тоже, наверное, проведили вообще.
Вот поэтому было субботе как раз и работает, что там очень быстро растущие эти деревья возможности, из-за того, что там появляются объекты, которые принципиально отличаются от объектов шахмат. Но в шахматах тоже, конечно, есть такие сложные объекты, скажем, цепь пешек. Не просто как бы пешка и ее взаимодействие с окружением, а скажем, цепь пешек, это как бы непрерывная линия, а такой особый объект, он пешек. И там нужно описывать какой-то по-другому, да, то есть это топологический объект. Вот тоже все построено в психологических объектах, вот эти вот как мы охватываем противника, как он там разрывает наши
охватывания. То есть там действительно мы разными путями можем прийти.
В этом смысле его принципиально, ну не специально, а существенно сложнее, учитывая точки зрения шахмат. Но вот с этими местами, Монте-Карло, конечно, решаем.
Но вообще с тезисом о том, что Монте-Карло это прорыв в Го,
Меня это тоже удивило.
Нет, с этим сложно согласиться. Да, там, на несколько
Q
он
возрастал. Это тоже самый прорыв, это был прорыв в фрактальной геометрии. Фрактальная геометрия – это реальный прорыв. Ну, когда ладно, антропологические объекты приобрели полноправие.
Позвольте, я сейчас спрошу более практический вопрос. Вот, несомненно, у вас фундамент не сразу работал, а вы его как путешествовали, да, вот за время работы. А вот в какую сторону вы его совершенствовали? В сторону именно совершенствования перебора и нейросети, или в сторону поиска каких-то новых хроматинных признаков? Вот что вам дало больше выигрыш в жизни, в реальной задаче?
Ну, можно слышать. Нейросеть, она там, как написано, была там, в году 96-м, скоро она не переписана. То есть она переписана была на Шендере, и такое никто не трогает. Нейросеть вообще...
А какая сеть-то
похитна? А? Ну, обратно в стране, пишите реально. Во-первых, признаки, конечно, сопровождающие. Если признаки выбраны нехорошо, там, неправильно, они не информативны, то там ничего как бы не спасет, потому что дерево будет очень ветвиться и никакого преимущества этот метод не даст. То есть, действительно, нейросеть – это хорошая штука, как классификатор, как один из возможных классификаторов, но естественно это не главный, главный признак, который на вход подается, как бы если признаки выбраны правильно, то возможно любой другой классификатор как бы будет работать. Ну и кроме того, в основном все-таки это уже технические детали, скажем, там вот очистки там. Потому что очень часто там, скажем, цифра, сумма цифр, вот она, скажем, внутри бокса написана. Чисто, скажем, она удаляет там три стороны бокса, а одна сторона по какой-то причине не удаляется. Вот она с очень хорошей вероятностью тянет на единицу. Приходится вводить нейросеть еще специальный признак, что если вначале слева там вот, прямая, вот, очень прямая линия, то скорее всего это не единица. Все-таки, скорее всего, это значит, недоудаленный кусок бокса. И, соответственно, в таких случаях все-таки надежнее как бы не торопиться, а выбрать еще сумму прописи, чтобы перепроверить, что действительно правильно знаем, как бы распознали. Ну и еще там какие-то вот грамматические дополнительные там фильтры внизу стоят, тоже, которые повышают эффективность, скажем,
Ну, вот элементарно, там перебор очень хорошо чисто грамматическими методами уменьшается, потому что создаются сначала слова, и понятно, что «twenty-two», скажем, как бы это реально сочетается, «twenty», оно нереально. Таких большинство вариантов оно бессмысленно с грамматической точки зрения. Так как это числительное, то очень легко построить модель предметы вот, как бы числительных, там большинство фраз случайно, если образно выбирать, они будут некорректные. Соответственно, это тоже очень хорошо усекает многие варианты, и вот как бы вот эти ветки перебора их туда даже не пытаемся идти, потому что они уходят сами собой путем проведения грамматики. К сожалению, конечно, хорошая идея — это хорошо, но без вот доводки. Потому что всегда, как известно, с любого правила есть исключение, потом исключение, еще исключение, вот как бы вот эта вот зачистка, она бесконечна. Поэтому основные усилия, к сожалению, приходится тратить вот на. Для покупателя, понятное дело, что его идея мало интересует, его интересует там, реальный процент ошибок распознавания, который зависит не только от идеи, но и от того, что нужно очень хорошо затачивать эту идею под предметную область.
Ну, статическими иерархическими системами гипотезы, действительно, такая хорошая, достаточно универсальная вещь. Но вот и ты все время говоришь о том, что признаки являются определяющими. И если там вспоминать первую часть этого доклада о необходимости адаптивности, переносимости между предметными областями, то сразу вырисовывается задача выбора признаков. Вот в этой задаче есть какие-нибудь универсальные решения?
Я имею в виду конкретно для обработки изображения?
Не, не обязательно.
Ну, то есть понятно, что признак — это некий, то есть идеальный признак — это некий там параметры, которые измеряются внутри как бы одних классов, как бы, и резко меняются как бы в других классах. То есть это он должен быть позволять как бы контрастно различать возможности разные, значит, ситуации. Кроме того, очень важно, чтобы они как бы были не коррелированы. То есть, ну, не летите по барабану, то есть это все-таки не байтовская, как бы, правило. Она коррелированно причитывает, вероятно, но все равно забив 10 признаков, которые на 99% коррелированы, как бы время будет тратить на их обсчет, а польза будет как бы почти нулевая, а лучше как бы гораздо менее информативный может быть признак, но который будет реально, значит, не будет коррелировать, по возможности меньше будет коррелировать с остальными. А так, конечно, тут без знания предметной области, к сожалению, то есть, ну, природа, грубо говоря, там миллиарда лет затратила на то, чтобы постепенно мозгу там соревновались с этими факторами, которые...
Сколько все-таки клиентов достаточно для промышленного соревнования?
Смотря для сегментации, там сегментации 4 уровня...
Символ на букву клиент сам что?
Ты имеешь в виду, что когда выделено
конкретный
символ конкретный?
Ну да, символов на символ, потому что средний.
Что значит признак на символ? То есть на каждый признак, каждый символ на один и тем же набор признаков
устанавливается. Ну да, так сколько символ?
Ну где-то около 200. Там 4 разных ICR, там в одном 100 там признаков, в другом что-то такое 25, в общем. В общей сложности я посчитаю сколько 200. Но я так думаю, реально там, по крайней мере, половина, они точно очень сильно коррелированы, но там...
Ну, там здесь немного.
Ну, в общем... Миллионы, не тысячи.
Как можно цифровую форму?
Не тысячи, да?
Как цифровую форму распознавать?
Не, ну, за это денег никто не платит, он так неинтересно просто. Ну, понятно, что можно, наверное, распознать, если помогает там хакерам, плановым форумам.
Нет, это хорошая задача для улучшения текстового распознавания.
Не уверен, потому что очень важна специфика, как бы, все-таки там же специально перепечатывают так, чтобы этот человек мог распознавать, там и цвет активный. они используют там из новых историк и прочее. В реальной рукописи все-таки там другие проблемы, поэтому.
Ну, в общем, мы поняли, да, что интеллект это не библиотека шаблонов, а подбор релевантного шаблона.
Да, ну по возможности, конечно, хотел бы, чтобы это было автоматизировано как можно больше подбор релевантного шаблона. Вот это основная проблема, как вот опыт, как вот в одной области автоматизировать по максимуму перенос в другую область, потому что понятно, что там, очень многие, там, если обработка изображений, то там масса вещей, которые, в принципе, одни и те же вычисляют в разных задачах. Но так как в большинстве случаев группы между собой не связаны, как бы.
Не совсем. Одно дело обрабатывать курсивные объекты, то есть кривые сложности, а другое дело обрабатывать трехмерные объекты.
А другое?
Трехмерные объекты.
Трехмерные?
Ну, да. Одно дело тиксы, другое
дело... Нет, я не имею в виду, понятно, что... Ну, все равно там выделение контуров там какой-нибудь там, значит, какая-то там генеризация, еще что-то, все равно... То есть понятно, просто в случае трехмерных изображений там, конечно, как бы модель мира гораздо сложнее. Модель мира допустим, там пение, там печатный текст, там такие символы, рукописный текст, там что-то еще, довольно ограниченное количество объектов, которые можно ожидать, как бы встретить. Хотя вот там, скажем, французы очень любят там изображать всякие замки там на фоне, там после пенализации там вот остается куча линий, там вот когда они пересекаются с рукописным текстом, отделить одно и другое, чтобы надо понимать, что вот это замок, контур там, то есть. Тут действительно часто как бы нужно даже вот вроде область предметная довольно узкая, но вот когда заходишь до специального уровня, становится понятным, что без реального понимания программы вообще, то есть она, грубо говоря, должна понимать, что вот этот замок, что такое замок, как он выглядит и так далее. То есть в любой предметной области наступает момент, когда ты вот заходишь за пределы излучения, это понятно, что там остаются самые исключения. Вот эти исключения, чтобы их правильно интерпретировать, нужно, чтобы реально понимать как вообще гораздо больше, чем вот в этой узкой предметной области. И тут вот начинаются проблемы.
Так, да, ну ладно. К сожалению, у нас время ограничено. Раз мы рискнули два доклада семинаров. Конечно, масса вопросов для обсуждения по первой части, но я думаю, что в следующем докладе как раз на эти вопросы будет больше внимания уделено.